Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI. Это программа «Цена победы», и я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня у нас тема, к которой мы не раз обращались с разными гостями. Тема – это жизнь в оккупации или повседневная жизнь в тех районах, которые после 22 июня 1941 года оказались под немецкими оккупантами, так сказать, не только немецкими. И сегодня у нас гость Ирина Авилайнен, директор музея-усадьбы «Рождественна». Это Гатчинский район, если я не ошибаюсь, да? Здравствуйте.
Здравствуйте,
Ирина Владимировна. Это Гатчинский район, и это вообще-то усадьба семьи Набоковых. Правильно все, да?
Последний владелец у нас Набоков.
Последний, ну да, если не считать тех владельцев, которые во время советской власти были. Да, там да. Ну, об этом отдельно еще поговорим. Вот, Ирина Владимировна, значит, директор музея усадьбы Набокова «Рождественна». Это еще раз я повторю. И, в принципе, Ирина Владимировна историк. И мы с ней договорились о том, что темой нашего сегодняшнего разговора будет повседневная жизнь в условиях оккупации. Как известно, Ленинград, сам город Ленинград, выдержал осаду, выдержал блокаду, но Ленинградская область... То есть все, что окружает сам мегаполис, этот был оккупирован. И практически вся Ленинградская область была под оккупантами. Так?
Большая часть.
А сколько длилась эта оккупация, Ирина Владимировна?
Ну, первые населенные пункты Ленинградской области, это уже конец июля, начало августа 1941 года. Ну и освобождение Ленинграда, январь, уже у нас 43-44 год. То есть у нас население Ленинградской области освобождалось равными частями. То есть у нас Тихвин не так долго был под оккупацией, это буквально считанные месяцы.
Угу.
Ну а уже при Ленинградской территории она, конечно, дольше всех выдержала все эти тяготы. В принципе, жизнь в некоторых населенных пунктах можно сравнить с жизнью в осажденном Ленинграде.
Ну да, потому что это все-таки не просто была оккупация, ну что называется, вот понимаешь, что любая оккупация не очень приятна, да, но прошли войска, прошли дальше, да, а здесь получилось, это оккупированный район и фактически прифронтовой.
Да, именно так, и при этом некоторым населенным пунктам повезло больше, то есть те села, деревни, которые не попали вот, под боевые действия.
Угу.
То есть между, например, Лужским и Гатчинским рубежами, где не было серьезных боев, по крайней мере, там сохранилась инфраструктура. Сохранились жилые дома, какие-то постройки, колхозное хозяйство. А такие, например, деревни, как Пижма, которые по несколько раз переходили из рук в руки вот, в результате боев, где оставалось менее 10% жилых построек, и там жители также должны были выживать.
Ну, я не знаю, насколько это верно. Знаете, как все данные, они всегда немножко относительны, и историки друг с другом всегда спорят. Но я думаю, что это, видимо, судя по всему, это такие более... Цифры должны быть показателем более объективным. Так вот, что до войны население Ленинградской области составляло примерно 1,5 миллиона жителей, где-то 1,6 миллиона, а после войны осталось 420 тысяч, что-то примерно.
Да.
Примерно так.
Примерно
да?
так.
Примерно так. Но вот эта вот убыль, в общем-то, огромная убыль, да, больше миллиона человек. Это за счет чего? Это же не просто там не только погибшие, это там призванные в армию, наверное, да, ушедшие.
Конечно, и внутренняя миграция, и народ.
Эвакуация,
угнанный в Германию на работу. То есть на протяжении всех лет военных действий население убывало. И от близ лежащих к Ленинграду села деревень, жители сами старались уходить подальше. Потому что Псков, хоть это и была Ленинградская область, но там в селах и в деревнях жить было попроще.
А Псков тогда был Ленинградской
области? Псковская и Новгородская области входили в состав Ленинградской области.
Ну, так это вообще это районы, которые дольше всех, да, из всех советских районов, всей советской территории, которые дольше всех были под оккупацией. Да? Но, тем не менее, поскольку мы заявили тему повседневная жизнь, ну, вы как директор музея, мы еще, конечно, поговорим и об этой части, но, значит, вот о повседневной жизни. Но пришли, пришли оккупанты, пришли войска, пришла некая администрация, да? Что это означало для местного населения все-таки? Вот откровенно, если... Давайте так, известны факты, что, например, в западных районах, я имею в виду Западная Белоруссия, Западная Украина, иногда, не иногда, а довольно часто встречали хлебом с солью. Потому что видели, не зная о планах дальнейших Третьего Рейха, надеялись, что это некое освобождение там, от колхозов, от советской власти там, и так далее. Но это понятно, что это Западная Белоруссия, Западная Украина, это регионы, которые недавно, собственно говоря, отошли к Советскому Союзу. Ленинградская область – это другое, да? По истории своей. Да. Какая там была реакция населения?
На самом деле реакция была неоднозначной и неоднородной. Угу. Дело в том, что часть Ленинградской области – это территория Ингерманландии, угу, где коренное население – финно-угорские народы. И так достаточно фактов, свидетельствующих о том, что в некоторых финских селах встречали оккупантов тоже хлебом с солью. И общеизвестно, что, например, режимы при оккупации для русских и для финнов были разные. То есть финские хозяйства, крестьянские, могли лучше жить, у них было больше послаблений, они даже имели право торговать, меньше налог, то есть все это на протяжении всех лет оккупации поддерживалось немецкой властью и так культивировалось. В основном на территории вот юг Ленинградской области, это Ингерманландия, угу, там достаточно большое количество финских хуторов, деревень и часть населенных пунктов, которые часть русская, часть финская. Так вот, именно из финского населения набирались и старосты, и полицаи, то есть все это проходило это достаточно было серьезно, и все это было. Кстати, следует отметить, что начало войны и вот 42-43 год все-таки население относилось по-разному.
В смысле,
и финское, и русское по-разному.
Безусловно. Так это везде. Даже вот то, о чем говорил, Западная Украина, Западная Беларусь, то же самое. То же самое. А то есть немецкая администрация, оккупационная администрация, она как-то именно поддерживала финнов.
Да, в финских деревнях часто не было ни комендатуры, то есть один староста.
А в русских селениях, в русских деревнях на кого делалась ставка?
Здесь тоже было по-разному. Уже к 42-му году было разрешено избирать старост самому населению, не только назначать, поэтому часто там, где более-менее крепкое местное население, осталось достаточное количество вот местных непереселенцев, старались выбрать такого человека, который пользовался авторитетом и среди местного населения, и мог показать себя и немецкому командованию. То есть за счет таких старост достаточно большое количество человеческой жизни было спасено. Потому что от них зависело, как люди будут жить, какой у них будет допуск на перемещение, да и работа во многом зависела от этого.
Как он договорится с администрацией, да, староста?
Конечно. Вы поймите, что самое страшное для оккупированных территорий – это была проблема продовольствия. Его практически не было. 41-й год.
А немцы не снабжали оккупированную территорию?
О, нет, это не входило в их планы. Mm. То есть у них стояла задача забрать, обеспечить свою армию с оккупированных территорий. И первоначальный план предполагал быстрая война, изымаются все продукты, товары, излишки, ничего не остается, все, идем дальше. Тут оказался 42-43 год, когда и армию нужно кормить, да и местные жители, которые должны работать, тоже вынуждены чем-то питаться. И уже в 42-м году стали немецкое командование выделять участки земли, крестьянам для обработки. И опять-таки здесь было разделение. Например, тем же финским хозяйствам позволялось пользоваться лошадьми. Немецкими, те, которые были списаны с боевых действий, их можно было брать для обработки земельных участков. Для русского населения это было почти недоступно. Ну и очень интересно, что в Ленинградской области первоначальная политика, вот все колхозы разогнать, она не сработала. Тот же Гатчинский район, вот территория вокруг нашего музея, да, то, чем мы занимались последние годы, жителям был предоставлен выбор. Получить индивидуальные наделы, либо работать коллективным хозяйством. И в разных населенных пунктах это решалось по-разному.
Ну, за исключением там Пскова и Великого Новгорода, вот эта вот оккупированная территория, это в основном сельское население было, да?
Да,
не
но
городское.
Хотя 20 городов уничтожено за период оккупации.
Ну, и именно что занятий там, особенно промышленных, там никаких предприятий не было. То есть занятий для людей в основном было на земле. Для вот. Тех, кто оставался.
Для
да?
тех, кто оставался, либо, да, кто мог прокормить себя, работая на земле, они работали. У кого этого не было, потому что наделы давались тоже не всем. Они были вынуждены работать.
На оккупационные... каких-то предприятиях, да? Или...
Нет, почти в каждом центре, объединяющих несколько населенных пунктов, существовала биржа труда.
А, биржа труда.
На которой должны были являться все жители от 14 до 65 лет. И там уже распределялись работы, за которые люди получали паёк.
Возвращаясь к старостам, и немного забегая вперед, те старосты, которых выбирал народ, да, вот остававшиеся, после войны, вернее, после освобождения, не все были обвинены в коллаборационизме?
Практически, да.
Практически, да.
Те, кто остались в живых, они получили вознаграждение после войны. И многие назад уже не вернулись.
Из лагерей.
Из лагерей.
А вообще понятие коллаборационизма, да, оно ведь такое, кого считать коллаборационистом?
Оно очень неоднозначное.
Оно очень неоднозначное, и определенная группа людей продолжалась жизнь, да? Хотите вы того или нет.
Выбора у людей не было практически.
Выбора не было, не все могли бежать, не все могли эвакуироваться.
И оставалось население. Это либо это молодежь до 14-16 лет, либо это уже пожилые люди и женщины. Мужского населения не было. Партизанское движение...
Да, вот, кстати.
Да, тоже, которое оно существовало на Ленинградской области достаточно активно.
Там 14, по-моему, бригад.
Бригады. Ну, приносило свои плоды и для людей, оставшихся в населенных пунктах. Потому что, вот, например, на территории Лосовского района Ленинградской области существует до сих пор, мне кажется, один из самых пронзительных памятников. Это деревня Большое Заречье, которая была сожжена фашистами за связь местных жителей с партизанами. Там до сих пор на этой территории не застроено, остались печные трубы. И вот в чистом поле стоят эти трубы с надписью, где, в каком доме жила какая семья. Это 5 октября 43 года. Страшная трагедия, унесшая жизни многих людей, опять-таки, вот за связь с партизанами. И начиная с 42 года очень активно формировались уже самими оккупационными войсками антипартизаны. То есть среди местного населения люди, которые выдавали себя за партизан, выходили либо в соседние населенные пункты, проверяли реакцию местного населения, либо даже создавались базы в лесах. И судьба тех, кто к ним примкнул, была...
Как ленинградская блокада, да, вот все события вокруг самого Ленинграда влияли вот на жизнь этих территорий оккупированных?
Ну, на самом деле, оккупированные территории, они жили как в вакууме. Пресса, которая попадала на эти территории, в основном это были издания немецкие. «Северное слово», газета «Правда», абсолютно полностью повторяющая советскую правду, та же гарнитура. Ну,
издания, немецкие издания на русском
языке.
На
русском языке, да, где, конечно, все преподносилось с нужной точки зрения, восхвалялся немецкий порядок. Реальные ситуации на фронтах, она не всегда правильно отражалась, хотя первые годы, когда советская армия несла крупные потери, там это все активно пропагандировалось. Угу. То есть населению внушали, что выбора нет. Угу. Все уже решено, и пора уже строить новую жизнь.
А какую-то модель этой новой жизни оккупационные власти предлагали?
Здесь тоже...
Понимаете, да, там, да, нет, да. Там религия даже, да, я не знаю, там частная собственность, нечастная собственность, да, вот как что предлагают, как вы будете жить?
На самом деле все годы войны на территории вот оккупированных сел и деревень люди жили, главное выжить. Первый год, самый сложный, 41-42 год, когда оккупационными властями вообще велась политика на извлечение прибыли. Вы поймите, мало того, что они пришли, они забрали все колхозные урожаи, они забрали все, что существовало, накопленное крепкими колхозными хозяйствами, они были достаточно крепкими в Ленинградской области. Плюс зима, неожиданные морозы, пошли грабежи среди местного населения, вплоть до одежды, и очень много фактов, когда просто идя по улице, людей снимали валенки, тулупы, теплую одежду.
Немцы.
Все это уносилось. И плюс, в отличие от южных областей, политики на развитие наших территорий ее не было. То есть там был разовый налет, все забрать и уйти. И уже 42-43 год только тогда стали понимать, что чем-то занимать людей надо, и как раз в это время стали открывать школы. А храмы открывались они раньше.
Школы 45... на каком языке?
На русском.
На русском, да.
Начальная школа.
А кто были учителя в этой школе?
Учителя местные жители, либо военнопленные, не военные даже, а вот с лагерей перемещенных лиц, угу. Потому что первые месяцы войны очень много жителей Павловска, Пушкина попали вот в эти лагеря для перемещенных лиц. Оттуда набирались потом и священники, и врачи, и обслуживающий персонал для оккупационных войск. Так что это все было. И школы, если первый год школы просто разбирали на дрова, есть и такие случаи, вновь построенные здания из-за того, что нечем было топить, немецкое командование велело разобрать на дрова. То уже 42-43 год начали чем-то занимать молодежь. Стало страшно, что оно где-то там. 14 лет работают, а 12-14-летние, это достаточно взрослые люди.
А вы носили это в церковь?
А церкви во время войны много. Церковь была открыта, потому что...
Православных.
В 37-м году... Год был такой достаточно тяжелый для православия. Многие храмы были закрыты. И с 41-го года храмы открывались. Службы проходили, службы поддерживались оккупационными властями.
А кто служил, кто проводил службу?
По-разному, но священники в основном, священники. Либо те, кто служили до этого, их возвращали в храмы, либо опять-таки из...
А оккупационная администрация следила за содержанием проповедей?
Да.
Да?
Многие священники
или не...
получали от оккупационных властей, потом от советской власти. Потому что они вынуждены были произносить проповеди, в которых советская власть практически проклинали и показывали все прелести нового режима, и в то же время служили службу за победу Красной Армии.
В смысле, разные священники?
Один и тот же священник. То есть здесь есть воспоминания и самих священников, и их близких о том, что сложно было и во время войны, и после. Хотя немецкие власти, вот усадьба, например, Ганнибала в Суйде, там в первые месяцы войны новый храм Вознесение был сожжен, солдаты помогли спасти то, что осталось местными жителями, перенесли в старый храм, и службы продолжались всю войну.
А какие-то репрессии были против священнослужителей со стороны советской власти уже после победы, ну, после освобождения?
Ну, и без этого тоже не обошлось.
Нет, потому что Сталин все-таки во время войны как-то сделал ставку на православную церковь.
Это, да? Было, и вот по рассказам жителей это поддерживало.
Угу.
Потому что Во-первых, это занимало время, это объединяло как-то народ, была возможность быть вместе, потому что любые сборища, любые собрания были запрещены, кроме единственное, как, где можно было собираться, это похороны. Единственное мероприятие. А в храм можно было прийти, и это не преследовалось.
Вы начали говорить о, так сказать, информационном поле, как сейчас принято говорить, в смысле вот эти издания немецкие. Они завозились или они на месте издавались? Там «Северное слово» тоже.
По-разному.
Какие-то газеты же
какие-то
были местные.
Газеты были местные.
Причем местные же журналисты и работали.
Конечно.
Те, которые писали до этого там передовые статьи «Ура!» товарищу Сталину, они также писали потом там «Ура!» товарищу
Гитлеру. Вот я вот с этим вопросом не знакома, потому
мне
что...
Мне рассказывал такой есть Борис Николаевич Ковалев, знаете, да, наверное, что ваш историк, сосед из Великого Новгорода, он тоже занимается коллаборационизмом, оккупацией, он, конечно, рассказывал, что вообще в Великом Новгороде было так.
Да, ну, я говорю, территория Псковской и Новгородских областей современная, это все-таки немножко другое. Потому что Ленинградская область в нынешних границах
это
и период оккупации все-таки это разные вещи.
Да, это разные вещи. Ну, я думаю, что о том, как оккупанты погуляли по художественным ценностям, я думаю, об этом в Ленинградской области, не в самом Ленинграде, да, но в самом Ленинграде их не было. Мы поговорим вот после нашего небольшого перерыва еще. А здесь такой вопрос. А что в ходу было, какие деньги? Собственно говоря, с людьми же как-то расплачивались, да?
Да.
За работу.
Немецкие рейхсмарки и советские рубли в то же время. То есть на Гатчинском базаре можно было приобрести продукты и за марки, и за рубли.
Но это потому, что их брали?
Их брали.
Да, немцы...
Хотя в основном шел натуральный обмен.
Угу.
Потому что... Марки получали немногие, то есть это та часть жителей, которая по направлению биржи труда трудилась либо в парикмахерских, либо вот в таких заведениях, обслуживающих население, прежде всего немецкое, городов и поселков.
А вот в этих заведениях, в этом сфере обслуживания и в магазинах, да, которые работали, а там ходила только рейхсмарка? Или
заведения,
рубли тоже
да,
ходили?
Но магазинов было очень мало. Нет, рубли, конечно, это базар.
Рубли базар, да?
Да.
Ну, да. Там все что угодно шло, видимо.
Шло все, но в основном теплые вещи, хлеб, вот, валюта того времени.
В смысле, между собой.
Между собой.
Но торговля не запрещалась на базаре. Базар – это что же место встречи и место такого сбора народа?
Это все контролировалось. При этом вот в основном торговать излишками разрешалось вот финскому населению. Ну, а население вот русских сел и деревень, они в основном обменивали все, что осталось, если удалось сохранить.
А сельское хозяйство, кстати, Ленинградской области того времени, вы говорите, что они там довольно сильные были, колхозы там, но это, видимо, в основном животноводство, да?
Животноводство, картофелеводство.
Картофелеводство, да, потому
что... И зерновые...
Ну, там все-таки уже это такой регион-то уже все-таки.
Регион. Ну, картофель, вот просто к тому времени были достаточно сильные хозяйства картофелеводческие на территории области, и сорты испытательные участки, начиная с 17-го года, развивались.
И поэтому получила
распространение. Поэтому люди умудрялись даже сохранить семенной фонд.
Сейчас мы сделаем небольшой перерыв, после которого продолжим беседу с Ириной Авилайном.
Программа «Цена победы». Радиостанции «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Еще раз приветствую нашу аудиторию, аудиторию радио и телевидения, программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский, и в гостях у нас сегодня Ирина Авикайнен, директор музея-усадьбы Рождественна, это усадьба семьи Набоковых, а говорим мы о повседневной жизни в оккупации в Ленинградской области, ну, естественно, в годы войны. Еще раз вас приветствую, Ирина Владимировна. Ирина Владимировна, ну вот мы так до перерыва говорили о той самой повседневной жизни, но еще некоторые вопросы остались. А допускали ли оккупационные власти для того населения, которое осталось, какие-то развлечения? Да, ну, работа, не знаю, кинотеатры. Что вообще, что-то предусматривалось, или все это было под запретом и все закрыто?
42-43 год стали привозить специальные смонтированные фильмы, угу, и показывать их в кинотеатрах, в которых пропагандировалась замечательная жизнь Германии. И плюс очень такие фильмы, которые запоминались местным населением, которые показывали как бы настоящую жизнь крестьянина. Многие до сих пор вспоминают один фильм, то есть когда показывают трудную крестьянскую работу, по проселочной дороге вся яма, в ямах и ухабах на газике приезжает там председатель колхоза, забирает все, весь урожай, колхозники остаются практически ни с чем, показывают голодные там кухни, отсутствие продуктов в кладовых. Москва, Красная площадь, Сталин встречает грузовики с продуктами. То есть вот такого уровня фильма они очень активно демонстрировались местному населению. Угу. И, в принципе, наверное, это было все, потому
Но
что...
Это завозные такие завозные фильмы, на русском языке, естественно.
Естественно, да.
То есть это производилось там, ну, где-то, да, где-то в Германии.
Рекламные ролики и фильмы вот такого порядка.
А не использовались местные кадры, что называется, да, там, не знаю, артисты, скажем, да, там местный театр?
А вот здесь... Очень сложно, потому что любые вот такие собрания, они попадали под запрет. Угу. Хотя, вот, например, также юг Ленинградской области, это деревня Высокоключевой, Суйда, дачное место, где много петербургских артистов отдыхало, не все они смогли уехать.
Угу.
Некоторые остались в оккупации, сами понимаете, городской житель без хозяйства, без земельных наделов, и приходилось зарабатывать концертами. То есть зарабатывать это кто-то принесет яичко, кто-то принесет кусок хлеба, кто-то три картошины. Такие частные концерты поначалу.
Частные, без...
Поначалу они были, ага, но очень быстро их прекратили, немецкое командование, и здесь уже...
Поначалу разрешало?
Ну, пока не дошло, судя по всему, до руководства, потому что несколько таких концертов у нас есть сведения о том, что они были. Потом...
А кто из известных актеров?
Ну, вот широкой публике именно.
Ничего не
говорят. А потом нет. Потом человек становился перед...
Спорт.
Перед выбором. То есть эти концерты либо... давал уже официально,
угу,
пропагандистские, угу, выступления, либо
как у нас говорят, если они залитованные, да?
Либо в лагерь.
Угу.
Выбора практически не давали.
Спорт? А спорт?
Нет, это...
Никаких, да? Футбол, хоккей, ничего такого. Нет, ну что, ну ведь...
Работа по 12 часов в сутки за буханку хлеба с опилками, 200 грамм мармелада, 200 грамм маргарина в неделю. Это такой средний поездка.
А никаких там тайных, нетайных ходов сообщений с Ленинградом не было, с городом?
Нет, попытки у местных жителей были.
Да?
То есть некоторым удавалось перейти линию фронта, причем не один раз.
Угу.
Это и связные партизанских отрядов. В основном как использовали подростков. И местные жители, которые пытались вернуться в родной город. И не только в Ленинград, а очень многие, наоборот, в сторону Пскова уходили, меняли вещи на продукты и возвращались обратно. То есть такие перемещения очень активно существовали в это
время. Я когда брал интервью у Гранина, он воевал там на тех краях, он рассказывал, ну, он, правда, на фронте был, да, он рассказывал, что с фронта просто ходили в город.
Нет, и есть сведения, что местные жители также многим удавалось пройти, но не всем.
Елена Владимировна, теперь по поводу всех прелестей художественных вашей области. Там очень много всего. И известно, что там немцы хорошо погуляли тоже, да? Ну, самая известная история, это, конечно, «Янтарная комната», наверное, да? Это такая нашумевшая история. Вот. Но, ну, и Павлов, собственно говоря, и много всего другого. А вот такого рода вот, ну, усадьба, типа вот Набоковской, там, ну, во-первых, я думаю, что там она была солидно разрушена еще до немцев. Там же что-то было, там какое-то общежитие сельскохозяйственного техникума, по-моему, или что-то типа этого,
ну,
было,
да,
института, да?
Не столько разрушено, сколько предметы были вывезены.
Ну да,
тот же Гатчинский дворец.
Разрушено, я имею в виду, не само здание, да, а музейное содержание.
Интерьеры все, это 19-й, 21-й, 24-й годы, когда в основном все ценные вещи из усадеб вывозились в Гатчинский дворец в Санкт-Петербург, там они уже распределялись. Имеющие художественную ценность или не имеющие?
То есть ваша усадьба к приходу немцев, это было фактически здание, да, больше там ничего?
Это было здание замечательной архитектуры, но внутри ничего не было. Причем, естественно, было у Набоковых два дома. Вот один как раз до войны, это был сам ветеринарный техникум. Там сохранилось достаточное количество предметов и интерьерных вещей, и общежитие. Так вот, во время войны в ветеринарном техникуме, вот в доме Набоковых, находилась артиллерийская школа, по некоторым сведениям. А вот в нашей усадьбе, да, дорожное отдело, стояла инженерная часть. И первое, что немцы сделали, придя в это здание, они его начали перестраивать, ремонтировать, подводить отопление, воду, то есть устраивать себе все удобства.
А они знали, что они занимают, какое здание? Ну, вот ваши или там другие, да? Они знали и понимали ли некую там, не знаю, ценность, или это для них не имело никакого значения? Или вот, ну, красивое здание, кто такой Набоков, они тоже имели право не знать.
Ну, в то время этого практически никто и не знал.
Ну, да.
Набоков только начинал.
Ну, да, Набоков, да, да, действительно, да, собственно. Ну, там, правда, семья тоже достаточно была известная.
Ну, отец, да, отец.
Отец, да,
то есть, нет, я думаю, что никаких таких знаний, по крайней мере, в наших местах не было. Потому что усадьба Ганнибала, тоже достаточно известное имя, там немецкое командование очень быстро устроило такую очень крепкую хозяйственную организацию, то есть открыло вновь скотные дворы, завезли скот из Германии, открыли ветеринарную лечебницу для лошадей, а в Рождественке, как я говорила, дорожный отдел, то есть перестройка здания. Это инженерная часть, которая направляла местных жителей на работу в основном по строительству дорог. От этого периода, 41-43 года, в наших краях осталось много мощёных дорог. То есть первое, что делали, это, естественно, готовили подъездные пути. А местные жители, женщины, девушки, в основном, работая в лесу, заготавливая дрова, вот эти отходы, длинные жерди, еловые ветви, из них изготавливали фашины. Так называемые четыре жерди, переплетенные еловыми ветвями, скрученные проволокой, и их использовали как раз для настила на вот наши непроходимые грунтовые дороги.
Ирина Владимировна, ну, такой вопрос. А как складывались взаимоотношения с местным женским населением у оккупантов?
Ну, по-всякому. Конечно, складывались. То есть греха таить, было всякое. Женщина есть женщина, особенно молоденькие девушки, которым всегда хотелось нравиться и выглядеть. Ну, а иногда еще и страх. Здесь сложно определить, но были и дети, которые выросли в советское время до сих пор. Но вот таких зверств и каких-то принудительных действий, вот об этом никто ничего не говорит. Да. То есть поначалу при наступлении это было. Особенно это часто встречается в воспоминаниях 50-х, 60-х, 70-х годов. За что-то начинаешь заниматься этой темой, понимаешь, что люди, вспоминая в то время, вспоминая сейчас, вспоминают немножко с разным окрасом этот период.
Ну да, вообще память – это ведь очень такая избирательная.
Да, то есть факты мало меняются, а вот интерпретация, да, она
то,
абсолютно другая.
Конечно, конечно. Вообще люди даже не помнит исконного, да, изначального значения, то это свойство наше.
При этом есть воспоминания, когда за счет вот этой поддержки и дружбы с немецкими солдатами, в основном это австрийцы были почему-то, их местное население больше любило, они меньше зверствовали.
Чем немцы.
Да.
То есть они... кстати говоря, не только же немцы были, да?
Нет, вот австрийская, эстонская, части эстонские, которые считались самыми страшными, да, в наших краях. Итальянцы.
Ну, там вот Псков, Великий Новгород, там еще испанцы были.
Да, вот все эти дивизии, не немецкие части, они значительно более лояльно относились к местному населению. И вот эта немецкая пропаганда, но это подтверждено.
Но были менее дисциплинированные.
Ну, конечно.
Да, чем немецкие. Это и хорошо, и плохо, это, знаете, как там, потому что там, говорят, и больше подворовывали.
И в то время мы смотрели сквозь пальцы на действия местного населения. То есть была возможность, сами подворовывали и делились. То есть за воровство с кладовой, если бы это попадался немецкий солдат, то это расстрел, а если австриец, испанец, то там отругают и половину оставят. Были такие случаи, особенно когда мальчишки лазали за конфетами, а ведь во многих населенных пунктах при биржах труда, при администрациях устраивали сладкие столовые для детей.
Сладкие
столовые. Раз в день вот местные ребятишки могли прийти и получить либо конфеты, либо хлеб с повидлом, либо там сладкую кашу. Угу. Устраивали детские сады для того, чтобы матери могли работать, конечно, прежде всего. Но с точки зрения немецкой пропаганды это очень активно использовалось.
А воспитатели в этих
садах? Ну, местные женщины, да. То есть... организация вот такой жизни, она была.
А вот как вы считаете, или как вам кажется, или как вы знаете, вот эти вот формы этой жизни, да, они складывались стихийно под влиянием вот тех обстоятельств жизни, которые... с которыми приходилось сталкиваться, да, или они, вот немцы уже приходили с некой готовой моделью, они уже знали, что они будут делать?
Вот, как я уже сказала, в 1941 году они пришли с одной моделью все забрать.
Все забрать.
То есть в отличие от южных областей, где планировалось дальнейшее развитие какой-то жизни местного населения, наша территория, которая не могла в дальнейшем подставлять недостаточное количество зерновых, ни продуктов, ни каких-то промышленных товаров, оно предполагалось один раз так ограбить, и все. Поэтому Ленинградская область, вот эта жизнь в оккупированных районах складывалась по мере нахождение там немецких частей, где-то спонтанно что-то уже приходило сверху, потому что те же самые сладкие столовые, они были повсеместно. Об этом есть много свидетельств.
То есть не только на вашей территории?
Нет, это не там, только там один-два населенных пункта, это была уже система.
Система, готовая какая-то модель такая,
да,
была.
Ну. А, например, вот детский сад, у нас пока вот один случай. Такого, то, что в наших документах.
Там рассказывали, там, ну, тоже везде по-разному складывались, и публичные дома там.
Публичные дома было и такое, но при этом в основном дамы в этих домах были с Прибалтики.
Это у вас?
Да. Вот эти сведения, которые у нас есть, хотя дома, вот эта территория публичных домов, она очень красиво содержалась. Там устраивались и фонтанчики, и беседочки, и освещение. И для местных жителей, особенно для мальчишек, это было неплохим местом, где они могли получить дополнительные продукты питания, потому что немецкие солдаты в хорошем расположении духа всегда готовы были угостить и конфеткой, и завязывались какие-то вот уже такие, скажем, даже дружеские отношения с ними у местных, именно детей.
А немецкие военные, ну, не только немецкие, там, их там союзники, союзнические всякие, там, австрияки и другие, они останавливались или там жили в домах местных жителей, да?
Да.
Но выгоняли хозяев, или, или они были как жильцы, да, которые снимают
по-разному
комнаты?
Высшее командование, конечно, занимало лучшие дома. Там могли выгнать хозяев, если этот дом не пустовал, абсолютно не задумываясь о том, куда пойдет семья. Mm-hmm. При этом, по воспоминаниям также местных жителей, мебель они завозили...
Свою.
Свою и не свою.
Ну, понятно, хорошую мебель, имеется в виду, откуда-то вывезенную.
Павловский, да, дворец, Гатчинский дворец и прочее. Солдаты жили в основном в домах вместе с семьями местных жителей. При этом стоит отметить, что они занимали, естественно, лучшие комнаты. Вся техника стояла во дворах, около домов. И склады с боеприпасами строили также впритык к жилым домам. То есть для того, чтобы при бомбежке лишний раз не было налета на населенный пункт.
Я понимаю, что, наверное, в каждом случае по-своему, но никаких, наверное, правил вряд ли здесь можно вывести, какие-то правила, но, в принципе, все-таки, вот как складывались отношения между жильцами этими угу. немецкими, да, и хозяевами?
По-разному.
По-разному.
Да, то есть есть случаи, когда находили взаимопонимание, и жильцы помогали, и подкармливали.
Жильцы, местные жители,
потому что есть такие факты, что, например, после каких-то там празднеств, попоек, драк и прочего, они ремонтировали сломанную мебель, возмещали убытки хозяевам. Но есть и другое, когда, например, за просто намек на то, что что-то там исчезло из комнаты, либо у любимой собачки заслезились глаза, жители расстреливали.
А откуда домашние животные, любимые собачки?
Таких было много. Очень много свидетельств о том, что они же 50 километров до линии фронта уже оккупация, 42-й год уже активно присылались посылки с домов, ездили они.
Ну, вряд ли собачки присылали.
И были собачки. Да. Для меня это тоже было откровением. Вот раньше казалось, что война – это что-то такое общее, серое, и период оккупации – это вообще что-то неестественное.
Это правда, да. Мы вообще плохо понимаем,
да.
Как все это происходит.
И когда этим занимаешься, вдруг понимаешь, что это у людей-то была жизнь.
У людей была жизнь. Причем и у тех, и у других.
Да.
А вот у тех, по поводу тех, но вы про наших сказали, что, так сказать, развлечений особенно не было, или там развлечения, а те, как оккупанты сами как развлекались. Ну, хорошо, ну, публичный дом, ну, ресторан, да? Тот же кинотеатр, наверное, кино, да?
Кино, баня, швепс.
Швепс. Шнапс, в смысле.
Да, все это было. Ну, опять-таки, везде по-разному. Все зависело от той части, которая стояла.
Самогон не гнали у нас?
Было и такое. Да. Выменивали на продукты. Особенно вот южные, скажем так, дивизии.
Угу.
И венгры, и испанцы. Об этом много свидетельств, что они любили.
То есть наши гнали самогон, да,
меняли на продукты.
Ну, и сами нам тоже немножко потреблялись. Но это не было запрещено.
Не было. Хотя очень, на самом деле, как, не запрещено, пока не видно.
Ну, да.
Вообще очень строгое было. И режим дня, распорядок дня, комендантский час четко отслеживалось выход на работу и выполнение нормы. И поведение внутри семьи также отслеживалось.
Медицинская помощь.
Где была, где не было. Где-то местным жителям помогали немецкие врачи, либо из военнопленных. Где-то не было ничего, никакой помощи.
Ну, и где-то местные какие-то, если были. Да, там,
ну, если там бабы... Да. В основном все это население либо ушло воевать, либо в партизанские отряды. Потому что медики нужны были на фронте.
Елена Владимировна, еще один вопрос. Это уже, так сказать, такой после, скорее, военный, после оккупационный. Все-таки вот уже действия советской власти, советской администрации по отношению к людям, которые пережили оккупацию. да, ну вот мы говорили, там, священники, да, старосты, которые там всех почти практически репрессировали, да, а вот те же женщины, которые там породили детей.
Ну, в основном большинство это простилось, это все-таки были крестьяне.
Да, да.
То есть, понимаете, все равно у нас была градация в советское время.
А много ли людей, ну, по вашей вот области, вернулись из Германии?
Да. На самом деле, вот последние месяцы оккупации угоняли практически 80-90% населения.
Туда, в Германию.
В Германию, в Прибалтику.
А потом они... Ну, многие
вернулись. Не сразу, некоторые по земного шара прошли, пока вернулись, то есть уже через Америку.
Как к ним отношение было?
Сложное, но оставались в семье.
Ну, они там проходили, по-моему, через какое-то такое чистилище.
То есть возвращение занимало несколько лет.
Уже после
войны. После
войны,
то есть к 50-м годам. Народ возвращался. А те, кого угоняли, вот кто не доехал до Германии, Прибалтик, многие остались там. И вообще, по свидетельству советских войск, когда шло освобождение Ленинградской области, многие села были полностью пустыми. Из 2-3-4 сел только в одном были местные жители. То есть тех, кого не успели угнать.
Ну, может быть, Елена, может, такой последний или один из последних вопросов. А как вы оцениваете уже такой, перейдем в сегодняшний день, а как вы вообще оцениваете состояние, скажем так, нашей исторической науки военной, да? Вот даже вот эти вот страницы оккупации, это же практически вообще неизвестное, да, для широкого нашего там читателя, зрителя, я не знаю кого, слушателя, страницы этой жуткой совершенно войны, да?
Да, на самом деле все это время у нас очень активно занимались изучением блокады Ленинграда, а вот то, что было по эту сторону блокадного кольца, наверное, вот... издание Изольды Ивановой, которая собирала воспоминания жителей Ленинградской области, вот Юрий Лебедев, у которого тоже последние годы очень много публикаций по этой теме, а чтобы какие-то вот уже такие целостные труды, все только начинается.
Ну да, будем надеяться.
Хотя народ уходит, очень сложно сейчас что-то собрать, потому что, понимаете, сейчас мы запишем свои воспоминания тех, кому в это время было, 7, 8, 10, 12 лет. 14-16-летние, они тоже уже уходят.
Ну да, в общем, да. Ну вот, слава богу, еще там все помнит, все хорошо знает. Вот я еще раз повторю, когда я с Граниным встречался, вот уже такой факт, но я помню, он меня это потрясло. Он добровольцем, значит, вот пошел, да, на фронт. Он говорит, а оружие не дали.
Не было.
Он говорит, и мы выменивали оружие у отступающих Красной Армии. На что-то там меняли, те же, значит, шли дальше, и она оставалась.
Не только с оружием, сложно было совсем, потому что те же самые подготовка оборонительных рубежей не было лопат. Не говоря уже о том, чтобы как-то...
Не говоря о винтовках, да. Ирина Владимировна, спасибо вам большое. Во-первых, спасибо за то, что вы специально для этой программы приехали из музея-усадьбы Рождественна. Это музей-усадьбы, еще раз напомню, Набокова. А Ирина Владимировна Викайнен, директор этого музея, историк, который нам сегодня рассказывал о годах оккупации Ленинградской области. Спасибо, до встречи через неделю.
Программа «Цена победы».